Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 19 февраля 2020 года. Теос продолжает свое вещание. Ну, 13 часов в городе Москве. Как сегодня сказали синоптики, такой теплой погоды не было с 1925 года. Это удивительная новость, друзья. Вот, на улице действительно приятно находиться. Я так вот из дома ехал, с большим удовольствием шел. Дождика нету, прям замечательно. Сегодня мы будем заочно беседовать с отцом Генри Нуваном и будем говорить о преобразовании. Ну, еще можно это слово с английского перевести как обращение, в смысле поворот на 180 градусов, чтобы пойти в другое направление. Чаще всего это слово в нашем русском языке и в Священном Писании переводится как покаяние, но в силу того, что слишком много всяких таких образов, скажем так, не очень продуктивных с этим словом ассоциируется, я выбрал и перевести в книге, и сегодня мы будем беседовать именно как преобразование, как некое перестроение. Перестроение того, как я думаю, перестроение того, как я вижу реальность, перестроение того, как я отношусь к себе, как я чувствую, как я отношусь к Богу, ну и, в общем-то, перестроение того, как я живу, каким путем я иду. И я прочитаю первое чтение, я его уже читал несколько раз, но оно для меня такую важную роль сыграло, что даже не в сказке сказать, не пером описать, особенно в свете того, что я планирую, планировал год, да, вот в декабре, первый раз я читал его в декабре. Потом сейчас у меня такая пора, я уже говорил об этом, я планирую следующие 50 лет своей жизни, потому что мне сейчас 48, идет 49-й год, и вот я себе дал 2 года на то, чтобы распланировать следующие 50 лет жизни. И внутри этих 50 лет для меня очень важно понять, под каким залогом, что ли, под каким вектором, под каким видением, под каким словом от Господа будут проходить вот эти первые, наверное, ключевые 10 лет моей жизни. И вот когда я сидел, думал о планировании 2020 года, как раз-таки я начал переводить эту главу, точнее, мне нужно было выкладывать эту главу, и она меня прямо очень сильно структурировала, в полном смысле слова преобразовала. Ну и давайте прочитаем. И я несколько комментариев сделаю. Преобразование, глава 4, первое чтение, которое называется «Дух любви». 10 лет назад у меня не было ни малейшего представления о том, что я буду там, где нахожусь сегодня. Несмотря на это, мне нравится сохранять иллюзию о моем контроле над жизнью. Мне нравится решать, что мне больше всего необходимо, что я буду делать дальше, чего я хочу добиться и что люди будут обо мне думать. Будучи сильно занятым режиссурой своей жизни, я перестаю обращать внимание на тихие движения Духа Божьего внутри меня, которые направляют меня совсем в другую сторону. Требуется много внутреннего уединения и тишины, чтобы обнаружить движение Святого Духа. Бог не повышает голос. Он не кричит и не толкает. Святой Дух мягок и нежен, подобно шепоту или легкому ветру. Это Дух любви. Может быть, мы до сих пор по-настоящему не верим, что Дух Святой — это действительно Дух любви, который открывает нам все более глубокую любовь. Может быть, мы до сих пор не доверяем Святому Духу и боимся, что Он направит нас не туда, где мы потеряем свою свободу. А может, мы не перестаем думать, что Дух Божий наш недоброжелатель и ждет от нас чего-то враждебного нам самим. Но Бог есть любовь и только любовь, и Божий Дух — это Дух любви, который жаждет привести нас в те места, где осуществятся сокровенные желания нашего сердца. Часто мы сами не знаем, что это за желание. Мы так легко запутываемся в собственной похоти и страхах, ошибочно полагая, что они говорят правду о наших желаниях. Дух любви говорит: «Не бойся избавиться от необходимости контролировать свою жизнь. Позволь мне восполнить подлинные желания твоего сердца». Вот такое удивительное размышление, оно меня прям очень сильно структурировало, именно вот в центральной части своей, да, где он говорит, что, может быть, ну, я буду говорить про себя, я до сих пор по-настоящему не верю, что Дух Святой — это действительно Дух любви, который открывает мне все более глубокую любовь, и он ведет меня туда, где со стороны Бога не будет никаких подвохов. Да, будут вызовы, да, будут трудно, но, в общем-то, то движение, которое Бог формирует во мне и на моем жизненном пути, в этом движении жизнь, и только жизнь, и жизнь с избытком. В этом смысле лукавый постоянно улавливает нас свою волю, чтобы мы жили страхами, чтобы мы жили недоверием Богу, чтобы мы жили недоверием своим собственным каким-то силам и способностям. И вот это, знаете, мне прямо как свет включило, потому что я как-то думал, а вот как сделать так, чтобы ничего там не случилось? Знаете, такое ощущение, что я планировал в таком векторе, чтобы со мной ничего плохого и сложного не случилось. Это, конечно, тоже задача достойная, но лучше учиться планировать не от чего-то, да, или чтобы что-то не случилось, а планировать для чего-то, чтобы те вещи, которые для меня сегодня важны, они произошли в моей жизни. Не далее, как вчера, я сидел и планировал полгода своей жизни, да, то есть я вчера распланировал себе расписание в глобальных таких и значимых вещей до 1 июня. И знаете, я как-то думал в своей голове, что будет как-то значительно все сложнее, но в этом, наверное, и суть планирования, когда на бумагу ложатся все важные вещи, которые, ну, я хочу сделать, там, перевести книжку, переводить на семинарах, доучиться и получить сертификацию как коуч, быть важной частью своей общины, работать на радио и делать интересные передачи, встречаться с друзьями, вести группы поддержки. Ну, вот как-то все вот это легло на бумагу. И я увидел, что, в общем-то, у меня есть силы сделать еще даже, ну, больше. И это мне очень сильно помогло. И вот дух того чтения, которое мы прочитали, дух любви, он мне очень помогает, ну вот уже, считайте, третий месяц, поэтому для меня это очень такое размышление. Я напомню, что эта книга «Здесь и сейчас» — это книга, в которой отец Генри написал те максимы, которым он живет, потому что вот в плане структурирования нашей жизни, в плане смотрения вперед, да, в нашей жизни — это очень важный вопрос, чем мы руководствуемся. Полнотой божественных замыслов, полнотой того, что Христос Иисус живет в нас, что мы можем жить. Да, вот заповедь в Ефесянах апостола Павла, это очень важная заповедь. «И живите в любви, как чада возлюбленные». Часто, ну, я старался исполнить эту заповедь, знаете, исходя из того, что я должен всех любить. Но потом, в силу определенных обстоятельств, я очень много об этом говорил, ко мне пришло более глубокое осознание этой фразы. «Живите в любви» имеется в виду ту любовь, которую Бог имеет ко мне лично. Это вот то пребывание на лозе, то пребывание в божественной жизни, то пребывание, которое рождает особенное плодоношение, о котором говорил Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 главе. И поэтому для меня «и живите в любви, как чада возлюбленные» прежде всего, да, вот первая часть очень важна этой заповеди, без которой сложно исполнить вторую часть. Это мое личное пребывание в любви. И в этом смысле, планируя свою реальность там на полгода, на 10 лет, на 50 лет, я планирую в плане пребывания прежде всего в божественной любви. Прежде всего, как в реализации тех удивительных замыслов и тех даров, которые я сейчас осознаю в своей жизни. Конечно же, там есть место для каких-то маневров. Я ищу конкретного плана, чтобы, ну, не для того, чтобы контролировать жизнь, потому что жизнь контролировать невозможно, и в этом-то и есть ловушка вот этого спланировать все так, чтобы ничего плохого не произошло. Ну, понимаете, так часто получается в жизни, ну, по крайней мере, у меня, что какие-то странные события, которые происходят, становятся входом в реальные измерения, в отношения, о которых я дальше даже не подозревал. И поэтому сегодня, когда я планирую свою жизнь, я не планирую таким способом, чтобы контролировать реальность, чтобы ничего плохого не произошло. Но я ее планирую таким способом, чтобы у меня была возможность опираться на себя и были дополнительные ресурсы. И таким образом, мне кажется, я лучше исполняю заповедь, которая дана нам, и живите в любви, как чадо возлюбленные. И если действительно Дух Божий — это Дух любви, Он ведет нас в любовь, в глубину, в широту, высоту и долготу любви, то, в общем-то, не надо бояться того, что мы зайдем не туда. Наверное, стоит позаботиться о том, чтобы постоянно себя вкладывать, себя осознавать как-то вот те богатства и возможности, которые у нас есть. Ну, и, конечно же, подобного рода планирование поднимает очень важный вопрос, ну, для меня лично. Будет ли Бог верен мне и дальше, так, как Он был мне верен до сегодняшнего момента моей жизни? Вот кто для меня Бог? В этом планировании, в этом осознании жизни, в этом стремлении к жизни очень важно имеет значение. И, наверное, здесь самый такой фактор для меня сложный — это то, что родители мои, мой папа и родители моей жены, они не молодеют, они уже в таком хорошем возрасте, и появляется дополнительная ответственность и реальность, которую мы не можем контролировать. Ну, в общем-то, тут, опираясь на Бога, которого я знаю, который меня до сих пор не подводил, и в самые тяжелые моменты моей истории становились входом в какую-то реальность, которая мне сегодня становится важна и является важной, и является для меня, ну, как бы, дающей силу, я понимаю, что нужно опираться не на мои страхи, не на желание избежать чего-то плохого, не, так сказать, в состоянии напряжения, как бы чего-то такого не произошло, а вот именно отдаться вот этому безмерности божественных замыслов относительно нашей жизни, жизни каждого человека. Ну, это вот то, что касается первого чтения. Давайте я прочитаю второе. Второе как раз-таки про обернуться, да, вот как мы оборачиваемся назад и видим что-то очень важное, чего мы раньше не видели. Слова Спасителя: прежде всего ищите Царствие Божьего, и все остальное приложится вам. Лучшим образом формулирует то, как мы призваны жить. Наши сердца должны быть ориентированы на Божье Царство. Царство — это не какая-то далекая страна, которую мы надеемся достигнуть. Это не жизнь после смерти и не идеальное положение дел. Нет, Божье Царство есть прежде всего деятельное присутствие Божьего Духа внутри нас. И Он предлагает нам свободу, которую мы по-настоящему желаем. Поэтому вот главный вопрос. Как нам искать Царствие прежде всего, если в сердце столько забот? Так или иначе, необходимо радикальное изменение сердца, которое позволило бы переживать реальность нашего существования с Божьей точки зрения. Однажды я видел пантомиму. Актер прилагал массу усилий, стараясь открыть хотя бы одну из трех дверей комнаты, в которой он очутился. Он толкал двери и тянул за ручки, но без толку. Затем он бил ногами деревянные панели на дверях, но они не ломались. В конце концов он обрушился на двери всем своим телом. Но ни одна не поддалась. Это была нелепая, но очень смешная сцена, потому что мужчина был настолько сконцентрирован на трех закрытых дверях, что даже не заметил отсутствия у комнаты задней стены. Он мог просто из нее выйти, нужно было лишь обернуться и посмотреть. Самое важное в обращении – это полный разворот, который дает понять, что мы вовсе не пленники. С Божьего ракурса мы часто выглядим как человек, который пытается взломать закрытые двери своей комнаты. Мы тревожимся о многом и в этом беспокойстве даже причиняем себе вред. Бог же говорит: «Обернись, настрой свое сердце на мое царство. Я дам тебе полную победу, о которой ты так мечтаешь». Ну и вот что важно для меня в этом размышлении. Мы как-то уже говорили об этом, то, что для отца Генри Нувана царство — это не какая-то реальность, которая наступит потом. Ну, в общем-то, все богословы согласны в этом. Часто мы в церкви забываем об этом, мы подразумеваем это в своей голове, но в своей практике мы этого не придерживаемся. И вот здесь отец Генри говорит очень ясно: царство — это не какая-то далекая страна, которую мы надеемся достигнуть, это не жизнь после смерти и даже не идеальное положение дел. Божье царство есть прежде всего деятельное присутствие Божьего Духа внутри нас. И Он предлагает нам свободу, которую мы по-настоящему желаем. То есть, по мнению Генри Нувана, ну и это слова Священного Писания, это истины Священного Писания, Божье Царство, вечная жизнь — это реальность, которая уже началась для каждого верующего, который открыл свое сердце для Христа Иисуса. И эта реальность выражается прежде всего в том, что Дух Божий ведет нас на свободу. И Дух Божий, как Отец, Он охраняет нашу свободу, и Он дает нам крылья, Он подталкивает нас вперед, Он подталкивает нас к определенной деятельности. Вот почему вторая книга после Евангелия — это книга деяний Духа Святого через Церковь. Это не книга мечтаний, молитв, фантазий, намерений, размышлений, дебатов, полемики. Это книга, который говорит о том, что Дух Святой был способен сделать через учеников Иисуса Христа. И в этом смысле Царствие Божие, жизнь вечная — это вот это партнерство, которое у нас есть с Духом, который ведет нас в свободу Царства, который ведет нас в творчество Царства, который ведет нас в чистоту Царства, который ведет нас в красоту Царства. И в этом смысле, когда мы говорим, прежде всего, ищите Царствие Божьего, мы говорим о том, что мы учимся осознавать и включаться в те ресурсы, которые у нас есть. И мне часто приходится говорить с верующими людьми, которые знают все это в голове, но в своей практике они этим совсем не руководствуются. В своей практике они часто борются с проблемами, борются с трудностями, борются со страхами, борются с какими-то искушениями, борются с какими-то желаниями, борются с тем, что мир несовершенен. И эта сама борьба втягивает их, или, так сказать, более, что ли, по-современному, лишает их позиции царства, когда они выходят из этой истины, о которой здесь говорит Генри Нуван. Потому что, знаете, как сегодня много везде говорят, то, на что я обращаю внимание, то, с чем я начинаю вести свой внутренний диалог, то, с чем я вступаю в борьбу, это начинает расти. И если для меня христианская жизнь — это постоянная борьба с грехом, понимаете, я могу в этом погрязнуть. Если для меня христианская жизнь — это прятание и как-то убегание от мира, который очень плохой, поломанный и может меня сокрушить, то тогда все, чем я буду занят, этой беготней, понимаете, от какого-то негативного влияния. Но если для меня христианская жизнь — это жизнь в любви Отца, как мы говорили про первое размышление. Если для меня вечная жизнь — это пропитка, да, вот как сегодня говорят в некоторых церквях, Божьим присутствием, и в этом есть очень много истины, понимаете, когда мы затихаем, когда, ну или, например, кто по темпераменту своему более такой экспрессивный, когда мы поем или бегаем, или видим красоту, или ходим и разговариваем с собой, мы проникаемся тем, насколько Бог благ, сколько Он прекрасного для нас сделал. И это, понимаете, дает нам возможность обернуться, ведь в этом-то вся и суть, да, вот человек, которого здесь иллюстрирует актер, да, Генри Нуван, это человек, который борется с закрытыми дверями, это человек, который ориентирован на проблемы, на сложности, на конфликты. Это человек, который ориентирован на какой-то, ну, большой минус в его жизни. И ввязываясь в эту борьбу с этим минусом, с этим негативным влиянием, у него нет даже возможности просто сесть и осмотреться. Сесть и увидеть, что Бог действительно благ. Увидеть, что, оказывается, нет задней двери. И это очень хороший и важный навык. Вот почему я много говорю об осознанности, о молитвенном размышлении, о том, что не надо ввязываться в ситуацию. Прежде чем начинаться с чем-то бороться, да, вот начинать с чем-то бороться или начинать что-то делать, мы говорили об этом, когда рассуждали о молитве и о нашем подлинном тождестве, да, кто скажет правду о нас. Очень важно сесть спокойно и посмотреть на все, что у нас есть. На благословение, на ресурсы, на то последнее, что Бог нам говорил, на посмотреть на людей, которые могут нам помочь, посмотреть по возможности на то, как можно ситуацию решить по-другому, например, или как можно выстроить с человеком отношения по-другому, до того, как ввязываться какую-то в борьбу с закрытыми дверями. И в этом смысле вот созерцание и искание царства, да, искание богатства царства, ресурса царства, вдохновения царства, искать себя настоящего, да, вот как в Ветхом Завете, мне нравится, это очень важный такой призыв в книге пророка Исаию: «О Иерусалим, облекись в силу свою». Это очень важные слова, потому что часто мы не просто начинаем бороться с какими-то минусами и негативом и проблемами, мы делаем это еще из очень слабой позиции, потому что мы духовно не вошли в свою силу. Мы не мыслим о себе, как возлюбленные дети Божьи. Мы не мыслим о себе, как о тех, кто в партнерстве Бога. Мы не мыслим о себе, как о людях, которые исполняют миссию Бога. И причем, чтобы этими категориями мыслить, не нужно быть, ну, не нужно работать в церкви, не нужно ехать на миссию, не нужно произносить библейские фразы через каждое слово. Можно быть обычным человеком, и эта реальность, она отдана всем. Да, мы царственное священство, которое устрояет себя на камне, да, доме духовном. И в этом смысле вся вот эта красота, которую мы сейчас обсуждаем, это очень важный момент. И вот искание царства — это не просто наш внешний отказ от каких-то вещей, которые нам вредны или не полезны, или хорошие, но не лучшие. Это прежде всего вот это внутренний настрой и включение в ресурсы царства, в Божию любовь, в Божие вдохновение, в Божию правду, в Божию истину, в Божью точку зрения. Потому что тогда, вот найдя его внутри себя и как-то укрепившись в этом царстве внутри себя, нам будет попонятней то, что мы можем сделать и как реализовывать свою свободу в той или иной области нашей с вами жизни, друзья. Ну и третье чтение я как-то сам для себя... Может быть, искрометно бегу, но ничего. Просто хочется успеть все, что я наметил. Третье чтение, оно продолжает логику. Мне кажется, оно очень важное. Ответы свыше. Примечательно, что Спаситель редко отвечает на вопросы, которые ему задают. Когда мать Иакова и Анна просят у Христа позволить ее сыновьям сесть на небесах по правую и левую стороны от Него, Спаситель отвечает: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Когда саддукеи рассказывают спасителю о женщине, у которой было 7 мужей, интересуясь, а кто же будет ее мужем в воскресенье, он говорит: «Воскреснув, люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах». Когда апостолы спрашивают: «Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?», Спаситель обращается к ним: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями». Что происходит? Спаситель отвечает из небесной парадигмы на вопросы земного характера. Мама Иакова и Анна заботилась о власти и влиянии. Саддукеи хотели, чтобы Иисус разрешил богословскую проблему, а апостолы, чтобы он избавил их народ от римских оккупантов. Но все их беспокойство вызвано земной реальностью. Они происходили от сложностей, возникших благодаря силам этого мира. Иисус не давал ответов мирского уровня. Он отвечал из пространства, которое далеко за пределами земных сил. Его ответы приходили из глубины отношений с Отцом. Если мы хотим услышать ответы Спасителя по-настоящему, то нам должно родиться свыше. Иисус сказал Никодиму: «Говорю тебе истину, никто не может увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден». Духовная жизнь — это жизнь тех, кто родился свыше, тех, кто принял Духа Божьего, пришедшего к нам от Бога. Эта жизнь помогает нам освободиться из тюрьмы человеческой запутанности и обрести свободу для жизни в Боге. Христос говорил об этом ясно: от плоти рождается плоть, а от Духа рождается Дух. И вот это очень важное тоже, ну, как говорить важное после каждого размышления, как-то не очень, но действительно они прямо предельно острые, знаете. Вот для меня понимание того, что есть вопросы с разных этажей, оно было освободительным. Я часто думал о том, почему Бог не отвечает на молитвы. И сегодня, когда я порой разговариваю с людьми, они говорят: «Бог не отвечает мне на мои молитвы». И в силу нашего контакта с этим человеком, в силу времени, которым мы располагаем, в силу с духовной какой-то ориентацией, которая есть у этого человека, я завожу разговор о разных этажах вопросов. Потому что действительно вопросы могут рождаться из земной перспективы. Помните, когда Петр, например, он говорил Спасителю: «Да не будет этого с тобой, да не иди на крест». Иисус говорит, что ты мыслишь о том, что земное, то, что прилично для земли. И вот особенно в таких очень важных моментах нашей жизни нужно научиться мыслить не по-земному. Потому что если миссия Спасителя в том, чтобы умереть, пройти вот этот путь крестный и воскреснуть, чтобы дать всем жизнь, как его можно от этого удержать? Эта мысль, ну, действительно, не просто мирская, не просто человеческая, она богохульная. Потому что тут мы видимым таким добром ломаем замысел, который Бог хочет осуществить в нашей жизни. И вспомните, друзья, сами, как часто люди, которые, ну, хотели как лучше, родственники, друзья, которые берегли вас, но не заботились о божественной миссии, о тех ценностях, о тех словах, которые вы услышали от Бога, задавали вам вопросы, давали вам советы, да, что-то от вас там требовали, но вы-то знали, что они исходят не из той перспективы. И это очень важно, когда мы говорим с Богом, особенно о таких серьезных вопросах, правильно формулировать свои молитвы. Сейчас интересно, я учился на коучинге, там это вообще такая прямо максимум возведенная в мастерство, да, это основной момент практики, правильно формулировать вопросы, уточнять вопросы, поднимать их на уровень, в котором человек не, ну, оказывается, ну, в проактивной позиции, то есть настроенным на какие-то серьезные поступки, в которых человек находится во взрослой позиции, то есть он не как ребенок беспомощный, кричит о чем-то, дайте мне, я хочу, там, мне надо. И это такая осознанная позиция, в которой человек понимает реальность, и он выбирает свой путь, опираясь на свои ценности, опираясь на те слова, которые ему сказал Господь, опираясь на ценности, которые у него есть, и человек учится простраивать для себя реальность. Он простраивает для себя мысли, он простраивает для себя чувства, он работает со своими чувствами, и он выбирает конкретный пошаговый план, чтобы это реализовывать. Понятное дело, так молиться можно не всегда. Иногда достаточно одного слова «помилуй меня, Боже». И этого достаточно. Да, мы знаем, самая эффективная молитва Нового Завета – это молитва разбойника на кресте, молитва, которой он не знал, как молиться, но это что-то подлинное, вырвавшееся из глубины его сердца. И он сразу получил ответ на эту молитву. Спаситель сказал ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Да, такими молитвами получается молиться нечасто. Часто мы можем молиться такими молитвами в каких-то обстоятельствах очень серьезных. Но нам лучше учиться вот молиться с небесной точки зрения. Как говорил, как вот здесь отмечает нам Генри Нован, и, в общем-то, вы можете перечитывать Евангелие теперь и видеть, как Бог поднимает на другую высоту людей, которые задают ему вопросы. Это не потому, что Бог их не любит, это не потому, что как-то нужно какие-то замороченные делать молитвы и читать магические формулы, нет. Понимаете, мне кажется, чем дальше, тем больше, что в молитве есть несколько таких очень важных параметров. Как я говорил вот несколько передач назад, обсуждая цикл вот этот «Кто скажет правду о нас», основная задача молитвы — погрузить нас в Царствие Божие. Да, вот если вспоминать то чтение, которое мы читали до этого, чтобы мы пропитались Божьей любовью, чтобы мы как-то осознали Божью миссию, чтобы мы осознали себя, почувствовали себя, да, как-то вот приняли эту энергетику, чтобы мы как-то эмоционально в это включились, чтобы мы почувствовали вот эту внутреннюю перемену, перестроение. Я не знаю, конечно, это с опытом приходит, но, в общем-то, это можно почувствовать, в какой позиции мы прямо сейчас находимся. То есть в позиции возлюбленных людей Божьих, в позиции людей, которых благословил Бог, в позиции людей, которые готовы жить чем-то таким вот очень важным для них. И это важно не потому, что так надо, не потому, что пастор сказал, не потому, что Боженька накажет, а потому, что мое сердце в этом горит. И вот оказываясь в такой позиции, тогда мы можем уже просить. И эти просьбы, они, в общем-то, будут очень плодотворны, если даже не в плане отвеченных молитв, да, если так можно сказать. Они будут плодотворны для нашего внутреннего состояния, потому что, в общем-то, ну, скажем так, правильная молитва, ну, не то что правильная, ну, давайте скажем так, молитва, соответствующая тому, кто мы есть в Боге, и тому, кто есть Бог для нас. Она прежде всего перенастраивает нас, да, и она помогает нам справиться с какими-то мыслями, которые не очень нам подходят, с каким-то состоянием, которое не очень нам подходит, с какой-то, может быть, пассивностью, с каким-то страхом, с каким-то недоверием. Поэтому проговаривание вот таких вот вещей и определение, да, со временем этот навык приходит, когда я начинаю произносить какие-то слова, и я тут же ловлю себя на том, что я не в той позиции нахожусь. Я либо не взрослый, я либо не хочу брать ответственность, либо я перекладываю на кого-то свою ответственность, либо я нахожусь там в страхе, либо еще что-то. И в этом плане происходит такая вот перенастройка моего внутреннего состояния. Конечно же, когда нам тяжело, когда мы боимся и все такое прочее, об этом тоже нужно молиться и проживать эти чувства, потому что, в общем-то, мы имеем право переживать любые чувства, которые у нас сегодня есть в присутствии Бога, и чтобы никто из людей от этих чувств не пострадал. Это нужно проговаривать. Но если это отставить в сторону, да, и вот говорить о том, о чем здесь говорит Генри Нован, то... Да, вот как в конце он пишет, это такие серьезные слова, я хочу на них обратить внимание. Духовная жизнь — это жизнь тех, кто родился свыше. Да, дух, воскресивший Иисуса Христа из мертвых, живет в вас. Это дух свободы, это дух творчества, это дух творения, да, вот, ну, дел каких-то. Это дух драгоценности, это дух, который расширяет наше общение с Богом, делает его динамичным. Да, укрепиться духом во внутреннем человеке, говорит апостол Павел в 3 главе послания Ефесянам. Да, это такой вот дух укрепляющий. Или Давид в 50-м псалме, он произносит такие слова: «И дух правый обнови внутри меня». То есть дух святой — это дух, который укрепляет нас в святых желаниях, да, который дает нам желание, который дает нам стремление, который дает нам вдохновение. И в этом смысле мы, духовная жизнь — это жизнь тех, кто родился свыше, тех, кто принял Духа Божьего, пришедшего к нам от Бога. Эта жизнь помогает нам освободиться из тюрьмы человеческой запутанности и обрести свободу для жизни в Боге. И в этом смысле, мне кажется, вот продолжая разговор о том, кто мы есть, молитва в духовной позиции, да, давайте назовем это так, молитва в духовной позиции, молитва, которая вводит нас прежде всего в Царствие Божие, в Божию любовь, она помогает нам увидеть свою запутанность или даже почувствовать свою запутанность и ее потихонечку преодолевать. Ну, например, как это можно увидеть? Можно, мы читаем какую-то книжку, мы видим удивительные слова о Божьем любви, о том, как он относится к каким-то людям, как он их благословляет, как им хорошо. Да, вот как Давид там в 138-м псалме говорит, да, что я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это. И читая эти драгоценные слова, мы можем поймать себя на том, что мы этого не осознаем. Или что Божья любовь — это красивые слова, но это такая теория, которую я не осознаю в своем сердце. И мы можем тут же обратиться к Богу и сказать: «Господь, научи меня чувствовать Твою любовь. Помоги мне преодолеть эти трудности. Да, у меня есть причины, почему это так, потому что моя жизнь, может быть, складывалась сложно, не было людей, которые меня любили и были мне опорой, и я хочу, чтобы ты стал моей опорой, и не теоретически, а практически. Дай мне почувствовать и пережить твою любовь, дай мне вот приобщиться к тебе, приобщиться к твоей жизни, пребывать в твоей любви, как ты заповедовал ученикам в Евангелии, и как-то вот побыть, посидеть с этим, да, и вот таким образом мы можем наш плач о том, что я там недуховный, о том, что Бог не отвечает на мои молитвы, о том, что христианство так сложно, о том, что я все никак не могу почувствовать его любовь, перевести в какую-то позитивную такую штуку, которая вводит меня совершенно в другую реальность. И вот мне кажется, это одна из причин, по которой мы не получаем ответа на свои молитвы, потому что мы просим о какой-то реальности, которая в Царствие Божие не вмещается. Или в Царствие Божие не имеет никакого веса, силы и, ну, дальнейшего развития. Вот, ну, у нас остается 10 минут с вами. Я думаю, что мы такие основные вещи с вами успеем. Четвертое чтение у нас тут, оно называется «Приглашение к покаянию». В нашем постоянном поиске смысла необходимо читать книги и газеты духовно. С нами всегда должен быть этот вопрос: для чего мы живем? Все события нашей короткой жизни необходимо истолковать. Книги и газеты помогают нам распознать знамения нашего времени и наделить жизнь смыслом. Иисус выразился так: «Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь. И действительно, идет дождь. Когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко». И так и бывает. Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба, так почему же вы не знаете, какое настало время? В этом заключается подлинный вызов. Спаситель не рассматривает события нашей жизни как серию отдельных от нас инцидентов и случайностей. Христос воспринимает политические, экономические и социальные события как знамения, требующие духовного истолкования. Их необходимо истолковывать духовно. Но как это можно делать? Спаситель сам показал, как это можно сделать. Однажды люди рассказали ему новость о том, что Пилат расправился с мятежниками из Галилеи и смешал их кровь с кровью жертвоприношений. Услышав это, Спаситель сказал: «Вы думаете, что эти галилеяне так пострадали, потому что они были грешнее всех других галилеян? Нет. Но говорю вам, если вы не раскаетесь, вы тоже погибнете, как и они». Лука, 12, 13 глава, 2 и 3 стихи. Иисус не дал этому событию политического объяснения, но выразил его духовный смысл. Этот случай приглашает нас к покаянию. Такова глубочайшая суть истории, постоянный призыв развернуть наши сердца к Богу и благодаря этому обрести полноценную значимость нашей жизни. Вот такое потрясающее чтение. И действительно, друзья, я, например, очень долго полагал, что Бог говорит только через Священное Писание и только в церкви. Потом, когда в церкви я не мог его слышать в силу сложившихся обстоятельств, я как-то научился слушать его за пределами церкви и сейчас готов услышать его где угодно. И вот тот пример, который приводит отец Генри, да, вот из, с галилеянами, когда Пилат сделал то, что он делал, как призыв к покаянию, это очень важная реальность, потому что, в общем-то, нам нужно учиться, ну, Карл Барт, например, говорил своим студентам, что если вы хотите заниматься богословием, вам нужно открывать учебник по богословию с одной стороны, а потом читать утренние газеты, чтобы понимать проблематику жизни, на которую должно ответить богословие. В общем-то, совет этот остается неизменный. Другой вопрос, выводы, к которым мы приходим. Часто люди церковные, я был в их числе, сейчас стараюсь я этим не грешить, если так можно сказать, знаете, как делают? Это призыв, ну, например, такая трагедия, как вот, что сделал Пилат, да, расправился с мятежниками из Галилеи, смешал их кровь с кровью жертвоприношений. Ну, или как сейчас к коронавирусу, да, можно уже видеть, как верующие люди начинают в интернете постить о том, что людям надо покаяться. Но знаете, это очень легко вывести себя за скобки, сделать себя таким вот небожителем, к которым божественные призывы вот, не относятся. Но, в общем-то, они относятся к нам. Апостол Петр замечательно в своем послании говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. И нам, как верующим, должно эти знамения времени применять к нам самим. Силуан Афонский учил такой технологии про молитву. Генри Нуван тоже говорит об этом, про молитву. И мне кажется, ну, я стараюсь это практиковать. Например, когда я переживаю боль какую-то. Ну, недавно у меня была зубная боль. Я молился о том, чтобы Бог меня исцелил. Я благодарил за то, что есть божественная забота. Я ее чувствую, потому что я занимался, ну вот на коучинге, я был неделю там, у меня не было возможности обратиться к врачу, и на мое счастье, прямо со мной за столом, да, на котором я занимался, сидела девочка, она челюстно-лицевой хирург, она увидела, что мне плохо, она спросила, что со мной происходит, я ей рассказал, что у меня воспалилась десна, и мне очень тяжело, у меня температура. И она рассказала мне, что сделать. Я пил кору дуба, полоскал рот ею, и, в общем-то, через полтора дня молитв и полосканий корой дуба боль ушла. Но в этот самый момент я молился за то, что вот Бог ко мне так благ, Он прислал мне девочку, которая сидела прямо со мной за столом, да, у нас было 30 человек, было 5 столов, ну и вот я сел прямо рядом вот так с девочкой, чтобы она меня видела, она была челюстно-лицевой хирург, и она мне помогла. Господь помог, она мне помогла, Карадуба помогла. И знаете, это потрясающе, когда мы можем сталкиваться с такими обстоятельствами. И я благодарил за это Бога. Я думал о людях, которым тяжело, у которых нет медикаментов, рядом с которыми нет специалистов. И я как-то вот проживал это в молитве. И сам для себя молился о чуде. И вот нужно учиться так выстраивать свое отношение с реальностью, чтобы, переживая что-то очень важное для нас, положительное или отрицательное, слыша какие-то новости, ну вот сейчас кошмары там про коронавирус там идут, да, еще какие-то кошмары, может быть, происходят какие-то трагедии, да, они постоянно происходят, люди погибают, например, вот один из таких моментов для меня был, я помню, по-моему, в среду, что ли, в ту, я открыл компьютер, я зашел в Facebook, я как раз работал над тем, чтобы сформулировать для себя здоровый образ жизни, понять, почему это для меня ценно, и я открыл компьютер, и я увидел, что мой друг в Африке, пастор, в общем-то, мой ровесник, здоровый, хороший человек, плодотворный служитель, он умер прежде времени. И для меня это стало такой хорошей мотивацией, когда потом я пошел, ну, как-то на практические занятия. Это был мой запрос. И когда меня спросили, почему для тебя это важно, я сказал, что это важно для моего здоровья. Если говорить о планировании моей жизни на 10, на 50 лет, я понимаю, что самый важный ингредиент тут для меня — это здоровье. Потому что если я не буду здоров, то, в общем-то, планировать бесполезно. Вот, и сталкиваясь с такими обстоятельствами, нам нужно учиться погружать себя в большую картину. Это то, что сделал Иисус, это то, что мы можем учиться делать. То есть большую картину, как мы промаливаем эту ситуацию, мы присматриваемся к себе, мы благодарим за благословение, которое у нас есть. Если мы переживаем какую-то боль, мы проговариваем ее, и не просто свою личную боль, но и боль еще людей, ну, например, которые потеряли друзей и родственников, и у них нет утешения, у них нет надежды на Христа, у них нет надежды воскресения, потому что есть и такие. Вот. Или есть люди, которые болеют, но нет ни медикаментов, ни врачей, и мы погружаемся в эту ситуацию, мы благословляем их, мы просим, чтобы Бог привел каких-то людей на их путь, чтобы они услышали о Христе хотя бы, да, чтобы они нашли источник жизни, когда никакой другой поддержки нету. Вот. И мы просим о покаянии, вот об этом обращении. И, как я сказал в начале, сегодня слово «покаяние», оно такое, знаете, узконаправленное, что там «молись и кайся», нужно плакать пяткой, бить себя в грудь за свои грехи. Но вот слово «метаноя», да, греческое, которое употребляется в Новом Завете, это поворот на 180 градусов. Это когда я что-то понял и увидел по-другому, почувствовал по-другому, захотел по-другому, я разворачиваюсь и иду от деструктивного какого-то пути к плодотворному пути. Поэтому, когда мы говорим о покаянии, ну вот, мы говорим, во-первых, да, о работе со своим прошлым, со своими грехами, но также мы говорим о работе с близостью, которая у нас есть со Христом Иисусом, о вечной жизни, о Божьем Царстве. Мы говорим о глубине наших отношений, да, и укорененности нашей в Царстве. Мы также говорим о подлинном «я», потому что, знаете, так часто мы в мире носим маски. Потом мы снимаем маски, мы превращаемся в детей. Кто-то занимается творчеством, кто-то играет в компьютерные игры и становится там в какой-то сетевой игре таким своим выражением своей детской сущности и всего того, на что он не может решиться в обычной жизни. Кто-то становится управляющим там городов, кто-то кланов, кто-то вселенной. Но вот подлинное «я» — это нечто более интересное и глобальное. Это что-то такое вот сокровенное, что вступает в партнерство с Богом и творит дела Божьи. И в этом смысле мы можем рассматривать любые события, с которыми мы сталкиваемся лично, или о которых читаем в интернете, или которые видим по телевизору, или которые слышим от своих друзей, или от людей на улице, и брать их вот в эту духовную работу, чтобы они приводили нас к покаянию, к какому-то осознанию реальности. Вот, спасибо вам, дорогие друзья, благослови вас Господь, и до встречи в эфире.